Дорогие друзья, приветствую вас. Это Светлана, и мы продолжаем чтение спикерской Моны Д из книги «Город выздоровления». И если у тебя есть твоя домашняя группа, иначе, по воле Бога, твой спонсор заставит тебя обзавестись ей. Пожалуйста, голосуй по всем вопросам повестки дня перед лицом группы. В Калифорнии мы говорили, что если в книге не про голосование, то мы напишем про голосование в книгу, и у нас всегда будет белая книга. И вот смотрите, у нас есть книга. Если вы не хотите, чтобы ваша литература менялась, потому что как только доходит до шагов, и кто-то начинает предъявлять к шагам, с моей точки зрения, мы геи оба. Мне вообще пофигу, называют меня так или так. Дело вообще не в этом. Мне вообще не пофигу, что мы облекаем их властью менять те принципы, которые сделали мое выздоровление возможным. И, может, мне этого и не стоило говорить, но какая разница? Меня в мировых службах все равно не переваривают. Я никогда не буду спикером от имени мировых служб, уж мне поверьте, на конвенции не буду. И эта дама сказала мне, что мне нужно постоянно ходить на одну группу. И на протяжении 5 лет она говорила, чтобы я подходила к женщинам, которые, как мне кажется, употребляют. Я должна была подходить и спрашивать, вам помощь нужна? А я ей, можно подружка будет? Она говорит, нет, сама подойдешь. И я ходила. Причины не знаю почему, кроме любви Бога и того страха, что я не умру. Когда у меня было чуть-чуть более 5 лет, я сказала, что хочу переехать на Аляску. Был октябрь, и я выставила дом на продажу в первые дни октября. И мы предполагали, что он уйдет как раз к моему отпуску, то есть в мае или июне. Я выставила свой дом на продажу 2 октября, и я была в местечке Сейдер. Первый же человек, который пришел осматривать дом, ухватился за мою цену и закрыл сделку в тот же день до последнего цента. И еще штуку сверху положил, чтобы закрыть ее быстрее. И последнее, что сказала мой спонсор, когда я садилась в самолет, было: «Мона, я знаю, какая ты. Пообещай, что ты будешь очень осторожна». И я сказала: «Я никогда больше не выйду замуж». Я не знаю, как ваш Бог, но мой, как только услышит слово «никогда», он сразу же превращает это во «всегда». И как только я говорю «всегда», так это сразу превращается в «никогда». Когда я садилась в самолет, было 30 градусов тепла. А когда я приземлялась на Аляске, было 28 с минусом. Я жила в пустыне, и у меня были такие ботинки. На них шнурки, которые были из пластика. И когда я вышла из самолета, звук словно попкорн лопается. И, короче, я осталась без шнурков. Я очень скучала по своей домашней группе. Там было 35 человек на моей домашней группе. А на Аляску я пришла в эту темную грязную комнатенку, а там 6 человек сидит. И это была как будто фабрика дыма. Заходишь из коридора, хоть топор вешай. Я сказала им, что они там все делают неправильно. И те из вас, кто планирует сейчас переезд, воздержитесь от этого, пожалуйста. Я говорю им, в Калифорнии так не делается. А они мне: да нам пофиг, как в Калифорнии делается. И там я встретила его. Он был прям удивительный, очень удивительный. 1,90 м, чистокровный индеец, 5 лет чистого времени. И он считал, что я беззащитная маленькая девочка. Я была такая же беззащитная, как кобра. А у него был маленький такой дефект. В тот день, когда мы поженились, он сказал, что за день до свадьбы он вмазался. И я подумала: блин, я исполнительный директор, я спасу его. И я превратилась в нянечку, в самого доктора Волда. И все, что я говорила другим людям не делать, я все это сделала. Я знала, что это моя вина. Я знала, что если бы я повела себя по-другому, он бы не употреблял. И он был такой героический типан, и он понять не мог, как это можно 2 года прожить без употребления. За один единственный уикенд он натворил больше беспредела, чем я за 10 лет своего употребления. Я старалась. Я так старалась 6 лет. Он был начальником департамента исправительных учреждений штата Аляска. И он списал за все время 600 тысяч долларов с того департамента. Он реально крутой был. Он приходовал платежки, на которых просто сумм не было. Брал чем угодно, щенками брал. И я обожала его. Он был всем, чего я когда-либо хотела. Единственный мужчина в жизни, который дал мне прозвище. Не ваше дело, какое было прозвище. Но я смотрела, я видела, я знала, что мне нужно будет уйти или торчать вместе с ним. Потому что невозможно смотреть на то, как ты как то, что ты любишь, умирает. И я сказала ему, что люблю его. Но что я больше не могу так жить. И он уезжал на Гавайи, и я сказала: здорово. И всю дорогу в аэропорт я молилась, чтобы он не передумал. И всю дорогу домой я плакала. И с того дня до сегодняшнего дня я еще ни разу не плакала. Но я оплакивала его 6,5 лет. Если ты замужем за человеком, у которого активная зависимость, ты молишься, чтобы Бог убил его. А потом, когда уже поздно, и его уже нет дома, ты молишься и говоришь: «Боже, я врала». Он мне сказал, что уедет на Гавайи умирать. И так он и сделал. Короче, потому что анонимные наркоманы – это тесное такое сообщество. И девочка, которую я спонсировала, она была с ним. И когда он умер, она боялась набрать мой номер, потому что она боялась, что я узнаю, что она жила с ним. Я честно скажу, что я любила его настолько, что я рада была, что она рядом с ним. И что он умер не в одиночестве. Ведь никто не заслуживает умереть в одиночестве. И последними словами, которые он просил передать, что все будет хорошо. И в ту неделю, когда он умер, я потеряла мужа. Я потеряла самую лучшую официальную работу в своей жизни. Я потеряла здоровье. И за 14 лет я впервые оказалась в этой погоде за минус 50 градусов. И все, что я бормотала: какого хрена вам всем не оставить меня в покое? Почему у меня не может быть простой работы? Почему у детей все было в порядке? Просто жить. Просто жить и работать, как все другие люди. И в тот момент я решила убить себя. Я приобрела вещества, которые точно знала, убьют меня. И я сделала генеральную уборку дома, чтобы моя мама не пришла и не сказала, что опять срач, и она умерла, как свинья. Я написала письма своим детям, письма, в которых главная мысль, какой был замечательной мамой я была бы для них, если бы не умерла. И в тот момент у меня были служения в регионе, и мне надо было сдать отчет. Я поехала за 600 километров, чтобы зачитать этот отчет. Я пришла на рабочее собрание, там говорят: ну что ж, пусть Мона зачитывает свой отчет. И все говорят: давай, давай. Я думаю: ну нафиг кому-то нужен этот отчет, я же собираюсь себя убить. Но то, что я делала, по сей день я ходила на собрание. Я пошла на группу в тот вечер, и там был этот эскимос. И он сказал то, что мне нужно было услышать. Он сказал: если тебя переполняет гнев и обида, если тебя бесят анонимные наркоманы, если тебя бесит Бог, значит, ты страдаешь от болезни зависимости, которая не излечивается в данный момент. Значит, тебе нужно работать по шагам с 4 по 9, пока боль не уйдет. Я подумала: вот, это идея. Я бы хотела сказать, что моя работа принесла мне моментальное облегчение. На самом деле прошло 2 года. Чтобы дойти до того, что я почувствовала. И в тот момент мне пришлось вернуться домой, в Калифорнию. Последнее место, в котором мне хотелось бы провести старость. И мне пришлось пожить со своей мамой еще раз. И она была тем человеком в моей жизни, которого я винила всегда и за все. Еще один раз я попросила, и она сказала «нет». И я начала упрашивать, и она сказала: «ну, может быть». А потом я взмолилась, и она выписала чек. Всю жизнь была виновата моя мама, потому что были только она и я. И если бы не было ее, попробуйте догадаться, на кого бы мне пришлось переключиться. И она продолжает играть со мной в эту игру, типа: это мой бизнес, пока у меня деньги не кончатся. И я говорю: да, мама. Она говорит: нет, детка. А потом она говорит: да. А я говорю: нет, спасибо. И я начинаю: а может, она типа забыла? Я начинаю: мама, нет, спасибо. Мама, мне очень важно, что ты думаешь об этом. Еду домой, и она звонит: почему ты отказываешься от моих денег? Мне уже не нужно так поступать сегодня. Раньше я бывала, вот мама моя покупает типа подарок отчиму, а я думаю: ну вот, этот мудак тратит мои деньги. Я смотрю на него и думаю: какого хрена он живет на мои деньги? Как будто я не делала этого раньше, да? И теперь она говорит: я сделаю для тебя это, я дам тебе это. Вот, это колье из бриллиантов, я надела его сегодня, оно моей мамы. И когда я надевала, она сказала: ты осторожно, смотри, не потеряй его, потому что когда я умру, оно достанется тебе. И я говорю: когда ты умрешь, оно будет моим. Какая тебе разница, потеряю я его или нет, оно уже мое. Но сегодня я скажу вам, что если моя мама едет тратить деньги, то это до последнего цента ее деньги. И это та свобода, которая есть у меня сегодня, потому что я выздоравливаю. Я всегда хотела, блин, я не знаю, сколько времени... Сейчас. В натуре расплачусь сейчас. Я всегда хотела быть собственницей медицинского учреждения. И я пробовала, ничего не получалось. Как и всю мою жизнь, в чем я капитулировала перед Богом, и что Он забрал у меня. И как только я капитулировала перед Богом, окей, пойду найду работу. Я буду преподавать, технику, мне все, что надо, сделают. И на самом деле, все мое большое образование, оно ничего так и не дало. Как только я капитулировала в этом, через 2 недели у меня было в собственности медицинское учреждение. Это процесс. Я должна капитулировать перед Богом, и тогда Он дает мне больше, чем все, о чем я когда-либо мечтала. И у меня старший сын лег на лечение в декабре. В отделение я открыла в феврале. И человек, который должен был стать моим партнером, он спился. Так что мне пришлось, в общем... В общем, я... Передала. Я отказалась от своего сына, я отказалась от него. Я отдала своего старшего сына отцу, потому что я была занята старшим ребенком. Я не видела этого мальчика, пока ему не поставили там диагноз в декабре. И 2 месяца спустя он стал моим партнером по бизнесу. И мы работали бок о бок 5 лет. Он умер от СПИДа 5 лет назад, 25 июня. У него было почти 5 лет чистого времени. Спасибо, что слушали. С вами была Светлана.